Слава Господу! Господь, Он достоин всей славы, чести и хвалы. И воистину написано: блаженны, кто слушает Слово Божие и исполняет его. И мы сегодня будем слышать Слово Божие, вникать в эти глаголы вечной жизни, учиться тому, как нам лучше служить Господу, как нам больше угождать Ему, как нам больше принести плода. Потому что каждый из нас, он призван тому, чтобы, служа Господу, приносил плоды. И все те, которые здесь присутствуют, они служат в детском служении. И на вас лежит такая очень важная ответственность, чтобы передавать Слово Божье детям, учить их Писанию. И Писание также нам говорит, что когда мы вначале наставляем юношу, то тогда и в конце он будет идти прямым путем. Я хочу сегодня читать из Евангелия от Матфея 18 главы. И в этой главе буду читать с 1 по 9 стих. И здесь Господь ставит ребенка в пример взрослым. И происходит немножко наоборот. Обычно вы учите детей, их наставляете. Здесь Иисус, Он ставит ребенка и предлагает взрослым чему-то научиться у детей. И, наверное, мы можем чему-то у них научиться. И давайте посмотрим, чему. Так я буду читать, начиная с 1 стиха, 18 глава Евангелия от Матфея. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном?» Здесь описана ситуация, когда ученики, они начали спорить друг с другом. Мы знаем это из параллельных мест, из Евангелия, например, от Марка. По дороге они шли, спорились друг с другом, кто же из них больше, кто же главный. К тому времени Господь Иисус, Он не назначил кого-то прямо, что вот ты будешь старше. Все видели, что чаще всего Иисус, Он общался и с Петром, Иаковом, Иоанном. Он брал их на гору Преображения. Петр всегда как бы представлял учеников. И, наверное, ученики думали, что, скорее всего, будет Петр. Он, наверное, главный, он, наверное, больше среди нас. Но после того случая, когда Петр начал прикословить Господу, и говорит: да не будет этого с тобой, когда Иисус объявил ученикам о том, что ему должно пострадать, умереть и в третий день воскреснуть. И Иисус сказал Петру: отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не то, что Божье, а то, что человеческое. Возможно, этот момент, эта история в какой-то степени показала ученикам, а может быть и Петр не самый главный, не самый важный. Может быть, кто-то другой из нас важнее, чем Петр, или будет занимать более высокую позицию в царстве Господа Иисуса Христа. Потому что то, о чем они думали не из чувства смирения, а из чувства того, как бы им быть большими, как бы им занять более высокое место в том царстве, которое установит Иисус. И хотя Господь уже им много говорил, много учил, но тем не менее мы видим, что они еще не были достаточно смиренны. Они еще стремились к тому, чтобы быть большим, быть главным. И вот это происходило, наверное, в доме Петра в Капернауме. Скорее всего, это было там. 12 были, Иисус был. И они уже напрямую приступили, потому что не могли, наверное, согласиться друг с другом, кто же главный, кто же больше из нас. И просто приступили к Господу, чтобы Он сделал этот выбор, чтобы он прямо сказал, кто же главный, кто же больше. Конечно, то, что происходило в сердцах учеников, не нравилось Господу. Не этого они должны были искать. Иисус был посреди них. То, что им нужно было, это внимательно слушать Его, учиться от Него, приобретать кротость, смирение, послушание. Но их мысли были заняты тем, кто же из нас больше, кто же из нас главный. И поэтому они приступили к Иисусу и начали просить Его, чтобы Он сделал этот выбор. И дальше, во втором стихе, мы читаем, что Иисус, призвав дитя, в Евангелии от Марка написано, что Он взял дитя, поставил его и обнял его. И начал говорить к ученикам. Поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, мы видим, что Господь Иисус берет ребенка, мы не знаем, сколько ему было лет. Наверняка это не был подросток, это был ребенок, может быть, 6 лет, 5, может быть, 7 лет. Иисус обнял этого ребенка, поставил его и начал обращаться к 12 апостолам. И он начал с того, что сказал им, что если вы не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Первый пример, который он показывает с ребенком, связан с тем, что для того, чтобы войти в Царство Небесное, чтобы обратиться и войти в Царство Небесное, нужно стать похожим на ребенка. Само по себе вот это выражение «войти в Царство Небесное» означает то, что люди, которые рождаются на этой земле, они автоматически не становятся детьми Божьими и гражданами Небесного Царства. Они нуждаются в обращении, покаянии и вере, и только тогда они могут войти. Все те, которые рождены на этой земле, они автоматически, рождаясь в этот мир, отчуждены от жизни Божьей. Они не являются спасенными людьми, но спасение приходит через обращение. И говоря о обращении, мы видим, что Господь Иисус, Он начал свое служение с того, что начал призывать людей, чтобы они покаялись и верили в Евангелие. И это та миссия, которая сегодня возложена также и на нас, чтобы нам проповедовать Евангелие покаяния. Покайтесь, обратитесь, получите прощение грехов, веруйте в Иисуса Христа и следуйте за Ним, и тогда вы войдете в Царство Небесное. Поэтому Господь, поставив этого ребенка посреди апостолов, сказал, что для того, чтобы войти в Царство Небесное, быть спасенным, наследовать вечную жизнь, нужно уподобиться этому ребенку. И, конечно же, он имел в виду ту искреннюю веру, которую имеют дети. То доверие, которое они испытывают тому, когда взрослые что-то говорят им и учат. Они просто принимают эти слова на веру, растворяя их в своем сердце и соглашаясь, и не споря, что это как-то может быть по-другому. И когда мы читаем Евангелие Иисуса Христа, то мы видим, что Слово Божие говорит очень четко и очень ясно, что нет иного имени под небом, которым должно спастись, кроме имени Иисуса Христа. Что нет другого пути, через который человек способен войти в Царство Божие, только через Иисуса Христа. Он дверь, и входящий им, он спасается. И Евангелие очень радикально, оно отвергает все любые другие пути спасения, прощения и жизни вечной только через Иисуса Христа. В мире всегда было много различного рода религиозных групп, религий. Они и сегодня существуют, которые предлагают разный путь спасения. Но Библия показывает нам, что есть только один путь. Конечно, людям кажется иногда, что многие пути ведут к Богу, но есть только один путь, который ведет к Богу, к спасению, к вечной жизни, к наследованию Царства Божия. Это путь через Иисуса Христа, через Его заместительную смерть за наши грехи, через Его воскресение мы получаем прощение и спасение. Сегодня мы можем видеть множество людей, которые могут говорить подобного рода, задавать вопросы подобного рода, почему только через Иисуса, почему не другим путем, почему другие религии, они не могут спасти человека, привести его на небеса. И у них в голове появляется вот эта путаница, что христианство как бы берет на себя такую ответственность, что только они и только через них, и нет других путей. На этом можем сказать, что это то, что сказал Бог. Мы просто подчинились Его Слову, Его выбору, что только так и никак по-другому. И вот когда там ребенок стоял посреди апостолов, Иисус, поставив его пример, сказал: если не обратитесь и не уподобитесь этому ребенку и не примете с верой те слова, которые я говорю, то тогда не сможете войти в Царство Божие. Это очень важные слова и в наше время. очень важное. То, что сегодня хочет Иисус, чтобы люди, услышав Слово Божье, просто поверили в Него, как дети, приняли Его как божественную истину и, получив прощение грехов, получили также и жизнь вечную. И в этом дети являются своего рода примером, который Иисус поставил для нас, чтобы наша вера была искренней, чтобы наша вера была простой, чтобы мы, читая и слыша Слово Божье, принимали этой верой в свои сердца и доверяли этому Слову. Подобно как дети доверяют тем, кто учит и кто наставляет их, полностью веря, что то, что им говорят, это является правдой. Я думаю, что среди нас нет сегодня тех людей, которые в какой-то степени подвергают сомнению Священное Писание или не уверены в том или другом месте Священного Писания. Хотя время от времени появляются разные люди, которые начинают оспаривать какие-то книги Библии или какие-то места Священного Писания. Но все Писание Бога вдохновенно полезно для наставления, для ободрения, для укрепления веры. И мы призваны, чтобы, подобно малым детям, впитывать это слово и доверять ему на все 100%. Это первое, в чем Иисус поставил пример детей, показывая, что мы должны иметь веру, как они, доверяя полностью, не сомневаясь тому, что Он говорит и то, чему Он учит. Давайте посмотрим, что же дальше Господь сказал. «Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше Царстве Небесном». Сама по себе эта беседа была вызвана тем, что ученики спорили, кто же больше. И вот Иисус, поставив это дитя, сказал также, что если вы хотите быть большим в Царстве Небесном, то вам нужно умолиться и стать похожим на этого ребенка. Этот ребенок, который стоял там посреди апостолов, он чувствовал себя наименьшим среди них. Он понимал, о, это взрослые, большие дяди, и я должен слушаться их, я должен делать то, что они скажут, потому что они знают, что я должен делать, как я должен поступать. То есть у этого ребенка не было никаких чувств, что я должен, что я важнее их, что я главнее их, что я должен, они должны что-то делать для меня, они должны служить мне, они должны слушаться мне. Он был в глубоком смирении, находясь посреди этих людей, посреди апостолов, и понимал, что я должен слушать, что они будут говорить, или что они от меня хотят. У этого ребенка не было никаких мыслей в отношении своего величия, того, насколько он большой или важный, или значимый. И Писание учит, что если мы хотим быть большими в Царстве Божьем, то тогда мы должны, живя на этой земле, считать себя наименьшими. Кто считает себя наименьшим, тот считается наибольшим в Царстве Божьем. То есть смысл заключается в том, что мы должны в смирении и кротости и уважении относиться к другим людям и почитать себя меньше других людей. Быть готовыми к тому, чтобы служить, чтобы слушать, чтобы повиноваться, чтобы проявлять смирение. И тогда в глазах Божьих мы будем большими. Это очень необычно было для того, чтобы принять это. Потому что, как правило, большими считались все те, которые имели, может быть, более высокое положение в обществе, имели финансовое благосостояние, были, может быть, из знатного какого-то рода, они считались большими. Но здесь Господь приводит совершенно другой принцип, показывая, что больше тот, кто больше умолится, больше тот, кто будет больше служить, больше тот, кто будет других почитать большим себя, тот становится большим в Царстве Божьем. И нам важно, чтобы этот принцип, который Иисус показал, используя ребенка, он был использован нами, чтобы мы понимали этот принцип, чтобы мы в кротости и смирении могли служить, чтобы мы проявляли послушание, чтобы в нашей жизни не было высокомерия, превозношения, гордости, но смиренный и сокрушенный дух, что драгоценно в глазах Господа. И этот мальчик, этот ребенок, который стоял там посреди апостолов, стал своего рода вот этим эталоном того, как стать большим в Царстве Божьем. Ну, давайте посмотрим дальше, потому что эта история на этом не закончилась. И дальше Иисус говорит, и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Дальше Он говорит очень важную истину, что Он отождествляет Себя со Своим народом и со Своими детьми. Он есть голова, мы тело. Он есть лоза, мы ветвы. Он есть Господь, Господин, Царь наш, мы Его подданы, мы Его слуги, мы Его дети. И здесь Господь показывает, что когда мы Его дети, когда мы Ему служим, принадлежим Ему, то Он отождествляет Себя с нами. И тот, кто принимает нас, принимает Его. Тот, кто к нам хорошо относится, к Нему хорошо относится. Тот, кто нас отвергает, Его отвергает. Тот, кто к нам плохо относится, Он к Нему плохо относится. Мы видим, что здесь Господь показывает Своим ученикам этот пример отождествления Своим народом для того, чтобы они могли понимать, что Он в них, и они в Нем, что Он находится в них, и если они относятся хорошо к другим людям, другим верующим, другим христианам, то тем самым они относятся хорошо к Нему. Он показывает им то, что они должны в других видеть Его и относиться к другим так, как они относятся к Нему. Я думаю, что это очень важный принцип, который нам важно также глубоко понимать, что наши взаимоотношения друг с другом должны быть основаны на том, что как мы относимся к Иисусу, так мы должны и относиться к своему ближнему, своему брату, своей сестре. Не должно быть никакой разницы, потому что мы, конечно же, относимся к Иисусу с уважением, с почтением, любим Его. И Господь говорит, что если мы относимся с таким же уважением, с почтением и любовью к ближнему, то тем самым мы принимаем Его и показываем свое отношение и к Нему, потому что Иисус в этом человеке. Потому что Иисус любит его, Иисус также отождествляет себя с этим братом или этой сестрой. И это очень важный принцип, который показывает Иисус в этой беседе, ставя пример этого ребенка, чтобы наши взаимоотношения друг с другом были основаны на том, чтобы мы принимали друг друга так, как мы готовы принять Христа, если бы Он пришел к нам и если бы Он заговорил с нами. Это очень высокие стандарты, потому что раньше ничего подобного на этой земле не было сказано, ничего подобного люди не говорили. Но то, что интересно, что написано в первом послании к Коринфянам 6:15, здесь апостол Павел, обращаясь уже к верующим и говоря о отождествлении нас со Христом, говорит следующее: «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет». Здесь Господь говорит о том, что когда христианин, он живет во грехе или совершает грех, а в нем живет Христос, он является храмом Духа Святого, таким образом он как бы втягивает Христа в этот грех. Таким образом, он как бы косвенно, используя свое тело для греха, пытается втянуть и Христа в этот грех. Поэтому апостол предупреждает. Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет так. Итак, мы видим еще один важный урок, который Иисус преподал, используя этого ребенка, чтобы мы принимали друг друга, как будто это Христос, с любовью, с уважением, с почтением. Потому что Господь отождествляет Себя Своим народом и со Своими детьми. И вот дальше Господь, продолжая эту беседу, также говорит о очень важной истине. Это 6 стих. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесить ему мельничный жернов на шею и потопить его во глубине морской». Дальше Господь говорит о соблазнах. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, то для того лучше, если бы его просто утопили в глубине морской. Дело в том, что в то время в иудейской культуре считалось, что самой страшной казнью и самой страшной смертью является то, когда человека топит. И римляне использовали иногда такой вид казни, когда они вешали большой камень на шею приговоренного смерти и топили его в море. И в глазах иудеев распятие даже считалось более мягкой казнью, чем утопить. И Иисус специально, Он приводит пример это, показывая, что для того человека, который вводит соблазн детей Божьих, лучше было бы, если бы ему привязали жернов на шею и утопили его в глубине морской. То есть он показывает, что насколько плохо это, насколько он осуждает это, когда кто-то становится соблазном или преткновением. Итак, говоря о соблазнах, я бы хотел сказать о трех важных моментах. Во-первых, Библия говорит о соблазне лжеучения. Мы многое читаем в Новом Завете, особенно в посланиях к Тимофею, о различного рода ересях и лжеучениях, которые являются соблазном. То есть те, кто проповедует различного рода лжеучения и ереси и учат это, этому других, они вводят в их соблазн. И для нас очень важно понимать, что наша проповедь, то, чему мы учим, то, что мы проповедуем, это очень ответственная задача. Эта ответственность заключается в том, чтобы то, что мы говорим, оно исходило из Священного Писания и было Божьим посланием, было Божьим Словом. Отображало Евангелие Иисуса Христа и было истиной. Писание предупреждает нас, что немногие становитесь учителями в этом предупреждении. К этому предупреждению нам важно задуматься, потому что это большая ответственность, чтобы учить истине, проповедуя, наставлять в Слове Божьем, чтобы не было каких-то ложных учений, ересей или заблуждений. И на мне и на вас лежит эта ответственность. И поэтому нам важно хорошо готовиться, быть очень внимательным в подготовке для того, чтобы знать, что то, что мы говорим, то, что мы проповедуем, оно отображает Священное Писание и несет истину, помогая людям утверждаться, укрепляться и возрастать в Господе Иисусе Христе. Дальше, второе, один из соблазнов, это когда кто-то соблазняет другого к греху или влечет другого к греху. В Священном Писании мы с самого начала Библии видим это. Когда Ева, она съела из запретного плода, она тут же предложила и Адаму, чтобы он это сделал. В результате и Адам согрешил. Например, мы читаем о том, когда Аарон, он вел соблазн детей Израиля, когда он сделал золотого тельца, и они начали поклоняться этому тельцу. То есть иногда происходит так, что кто-то кого-то призывает к какому-то греху или говорит о каком-то грехе, считая, что в этом нет особо ничего страшного, это вполне допустимо. Господь предупреждает, что горе тем людям, кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня. То есть мы призваны к тому, чтобы влечь людей, привлекать их к исполнению Слова Божьего, к повиновению Господу, к служению Господу. Но иногда происходит так, что кто-то кого-то может и вовлекать в какие-то неправильные, греховные вещи. И Господь говорит, что это настолько ужасно, настолько страшно в его глазах, что для такого человека лучше было бы, если бы ему жернов на шею и глубину морскую. То есть это прямое искушение или прямой соблазн, когда кто-то кого-то призывает совершать грех. И мало то, что он сам грешит, но призывая другого, он вовлекает также и его. И в глазах Божьих это настолько ужасный грех, что Господь использовал вот такой понятный для иудеев того времени образ, что лучше, если бы этому человеку жернова на шею и глубину морскую. Третий вид соблазна связан с костным соблазном, когда никто никого не призывает жить во грехе, никто никого не соблазняет пойти и совершить грех. Но сам греша, он подает повод и негативный пример для других людей, которые могут идти вслед за ним и делать то же самое. Например, мы знаем эту историю жизни Давида, когда он совершил грех с Версавией, это стало известно, это вышло наружу, это не было какой-то тайной, и это дало повод врагам Господа хулить имя Господне. Это привело к соблазну наверняка множество различного рода верующих людей, которые начинали говорить, а если царь так поступает, если царь так делает, то почему бы нам так не делать, если ему можно, почему нам нельзя? И вы знаете, для нас, для служителей, для тех, кто служит, и вообще для любого христианина очень важно понимать, что наша жизнь, наше поведение, оно может стать примером для подражания, а может стать также соблазном для людей, которые будут через это соблазняться, или негативным примером, что другой, посмотрев на это, то же самое будет делать. Я как-то читал одну историю об одном пьянице. Вот этот пьяница однажды вечером, это было зимой, шел в бар для того, чтобы очередной раз напиться, и вдруг он услышал сзади шаги. Он повернулся и увидел 5-летнего мальчика, его сын, который шел за ним следом. И он спросил, чего ты идешь за мной, куда ты идешь? Он сказал ему, папа, я иду по твоим следам. И тогда этот человек, он настолько глубоко коснулся это его сердце, и он понял, что его сын, его маленький сын, он идет по его следам, он будет делать то, что он делает. Его жизнь, она будет примером для него. Это настолько сильно коснулось его, что с этого дня он перестал пить. Это очень хороший пример для нас с вами сегодня, понимать, что мы не должны стать соблазном ни для кого. Ни для внешних, ни для внутренних, ни для Церкви Божией. Но наша жизнь должна повлиять на людей как положительный пример благочестия, посвященности, служения, святости. Иногда людям, возможно, не придают этому значения, но Иисус сказал очень ясно, очень четко, что кто соблазнит хотя бы одного из малых сих верующих меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Вот это Божья реакция. Это то, как Бог рассматривает тех людей, которые становятся соблазном и преткновением, которые втягивают других людей в грех, которые не понимают всех последствий и той реакции, которую Господь имеет на такого рода поведение. И поэтому в 7 стихе Господь говорит, горе миру от соблазна, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Господь показывает, что горе, это значит, что рано или поздно Божий суд, он совершится над этими людьми. Горе миру от соблазнов. Они приходят, они будут приходить. Но это не останется безнаказанно и незамеченным. Это не просто где-то забудется. Господь говорит, горе миру от соблазнов, потому что Он будет судить тех людей, которые вводят соблазн других, которые приносят соблазн для других. Вы знаете, когда мы читаем Евангелие, вот эти предупреждения, которые Господь говорит, они очень сильно отрезвляют и помогают нам видеть, насколько большая ответственность на нас. И ответственность на нас не только в том, чтобы нам правильно, чтобы нам следовать за Господу, угождая Ему, служа Ему, повинуясь Ему. Но также на нас лежит ответственность, чтобы наша жизнь, она оказывала правильное влияние на других людей, чтобы наша жизнь, она помогла другим людям прийти к Богу, идти за Богом, служить Господу. Поэтому мы ответственны не только за себя, мы ответственны за тех, которые рядом с нами. Мы ответственны за тех, которым мы служим. Мы много раз слышали о различного рода падениях, которые происходили в жизни разных служителей. Конечно, Бог прощает, конечно, Бог восстанавливает, но горе тем людям, через которых приходит соблазн. Горе, когда кто-то становится соблазном для кого-то и косвенно, либо прямо становится виновником втягивания этого человека в грех. Как много людей, только Бог знает, они отпали и отошли от Господа, соблазнившись и увидев какие-то неправильные, греховные вещи в тех, кто был в церкви, тех, кто служил Господу. Никто не знает этой цифры, но таких людей достаточно много. Конечно, те люди, которые уже утвердились, укоренились в Боге, те, которые крепки, их сложно поколебать. Но те, которые, подобно этому мальчику, которого взял Иисус и поставил пример, только что покаялись, или только что пришли, еще младенцы духовные, они очень уязвимы. Они очень уязвимы к тому, чтобы впасть в соблазн, чтобы соблазниться в чем-то, чтобы разочароваться в чем-то. Поможет нам Господь, чтобы наша жизнь, наше служение Господу стало вдохновением и благословением для всех тех людей, которые знают нас, которым мы служим, которые находятся вокруг нас. Давайте запомним хорошо эти слова, что горе тем, кто приносит соблазн, что лучше для такого человека, если бы ему жернова на шею и глубину морскую, это было бы лучше, потому что суд Божий, он будет совершаться над этими людьми. И мы посмотрим еще два последних стиха, который хотел бы сегодня зачитать. Так Господь говорит о грехе и о тех людях, которые становятся соблазном и преткновением для неутвержденных душ и вовлекают их в грех и становятся для них таким толчком для того, чтобы они отошли от Господа. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками, двумя ногами быть ввержену в гиен, в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввергнуту в гиену огненную. Мы понимаем, что то, что говорит Иисус, Он не призывает в члена вредительства. Здесь Он уже повторяет то, что Он сказал в 5 главе Евангелия от Матфея. Здесь Он показывает серьезность греха, как Бог смотрит на грех. И Он говорит, что для человека было бы лучше, если бы он потерял руку или глаз, нежели он жил во грехе. И здесь Он показывает, что когда человек находится в состоянии выбора, когда у порога лежит грех, когда есть некая греховная тяга и желание, то он со своей стороны должен проявить все усилие, все усердие, все старание, напряжение, напрячь свою волю, молиться и взывать Господу, чтобы остановиться и не последовать за этим искушением. Если кто-то читал Лермонтова, думаю, читали Лермонтова, у него есть такой, такая небольшая повесть «Княжна Мэри». В этой повести показан один чеченец, у которого украли лошадь. Ему настолько было больно, настолько было тяжело, что для того, чтобы успокоить себя, он отрубил себе палец. Чтобы как-то перевести эту боль, это страдание из-за потерянной лошади, он отрубил себе палец. Чтобы внимание свое отвлечь от той муки душевной, которую он из-за этого испытывал. И когда мы что-то можем подобное испытывать, Господь говорит, нет ничего более важного для нас с вами, чем сохранение святости и чистоты. Нет ничего более ценного, чем следовать за Иисусом и жить в свете Его Слова. Нет никакой жертвы, которая была слишком бы огромна для того, чтобы оставить грех и следовать за Господом. Вот это выражение «правая рука» и «правый глаз» в иудейской культуре того времени означало, что правая рука – это символ труда, символ умения. Глаз – это символ того, чтобы видеть. И эти образы, они были для них понятны, потому что без правой руки, без правого глаза практически невозможно было жить нормально. То есть человек становился инвалидом, на котором нужно было заботиться. Он не мог обеспечить себя, не мог обеспечить свою семью. И Господь говорит, что если вопрос стоит греха, то если даже ты потеряешь глаз или руку, это не такая большая беда. Если ты начнешь жить в грехе, это гораздо большая беда. Это гораздо большая проблема. Конечно же, ученики, которые находились там, в этом доме, они внимательно слушали то, что говорил Иисус. И, наверное, они никогда в жизни до этого не слушали и не слышали ничего подобного, когда Господь настолько высоко превозносил праведность и чистоту и настолько глубоко показывал опасность греха и того, как Бог смотрит на грех. Насколько он ужасен и мерзок в его глазах. И насколько мы сегодня должны быть внимательны и осторожны и до крови сражаться, если испытываем какие-то искушения или грех как-то пытается проникнуть или завладеть нами со всей. Мы должны проявить все старание, все усердие для того, чтобы не позволить это сделать. Потому что Господь говорит, лучше было, если бы ты бы глаз или руку потерял, чем ты начал жить в этом. Потому что это приведет к погибели, это приведет к смерти. Вот такая беседа произошла у Иисуса с апостолами, скорее всего, в Капернауме, возможно, в доме Петра, когда Господь поставил этого мальчика и преподал ученикам этот урок, что мы должны умолиться и с верою, как дети, принять насаждаемое Слово Божие и растворить его в своем сердце. Мы должны понимать то, что если мы хотим быть большими в глазах Божьих и в Царстве Божьем, нам нужно становиться меньшими и умолять себя здесь, на этой земле, не превозносясь, но почитая один другого выше себя. Также Господь показал, чтобы мы никогда не были соблазном ни для кого, но чтобы наша жизнь могла быть примером и вдохновением для других людей. И чтобы, если мы испытываем какие-то греховные чувства и желания, со своей стороны мы сделали все для того, чтобы не позволить греху войти в нашу жизнь. Понимая, что нет ничего более ценного на этой земле, чем праведность, чем святость, чем чистота. Это то, что ценит Господь. И Он желает, чтобы наши одежды, они были белы во всякое время. И чтобы елей никогда не скудел на нашей голове. И чтобы наше служение Ему, людям, которым мы служим, оно принесло им благословение. Давайте помолимся об этом.